Слава Господу за этот прекрасный день, за то, что мы можем собираться в Доме Его, слушать Слово, слушать песнопение, стихотворение, и все это во славу нашего Господа Иисуса Христа, который ждет нас в вечности. Давайте вместе прочитаем в продолжении служения послание Тимофею, первое послание Тимофею, 6 глава, 12 стих. Первое послание Тимофею, 6 глава, 12 стих. «Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, который ты и призван, и исповедовал доброе исповедание пред многими свидетелями. Держись вечной жизни». Хотелось бы немножко порассуждать вот на эту тему «держись вечной жизни». Когда мы направляемся куда-либо в неизвестный город или, может быть, куда-то едем в гости, и мы не знаем адреса, то обычно, как правило, если мы звоним или спрашиваем направление, то нам объясняют, ну, ты должен ехать по такой-то улице, и, там, допустим, если едешь по фривой, то держись правой стороны, или там, держись левой стороны. Выйдешь там на экзит, держись такой-то стороны. То есть, другими словами, держись вечной жизни. По направлению к небесам мы должны держать это направление, и мы должны помнить, вечная жизнь является нашим ориентиром здесь на земле. И хотелось бы сегодня вот на примерах нескольких людей из Библии посмотреть, что же это значит держаться вечной жизни. Потому что мы можем много рассуждать, можем много находить примеров, кто и как держался вечной жизни. А может кто-то и наоборот, вечной жизни не держался, а держался жизни земной. Для начала давайте мы прочитаем книга «Бытие». 12 глава, 1 и 4 стихи. Книга «Бытие», 12 глава, 1 и 4 стихи. Авраам, человек, который услышал голос Бога и ответил. «И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». И 4 стих. «И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот, Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана». Дорогие друзья, и сказал Господь Аврааму, и сказал Господь. Авраам на то время был уже 75 лет от роду. Уже пожилой человек, который прожил долгую жизнь, уже, можно так сказать, успел врасти корнями в то место, где он жил. У него было большое родство, отец, большое имущество, но сказал Господь. И, дорогие друзья, когда мы смотрим на жизнь Авраама, у него не было священных писаний, у него не было этого завета, у него не было того, что мы сейчас имеем, полной Библии. Но у него было одно ценное качество – это послушание Слову Бога. Сказал Господь Авраам. Дорогие друзья, Господь хочет, чтобы мы слушались Его Слова, чтобы мы знали Его Слово. И особенно в последнее время, когда так много других голосов. Написано, что «Слово Божье острее меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и судит помышления и намерения человеческие». И часто вот почему-то в наше время случается так, что верующие люди отдают предпочтение чему-то иному. Получать назидание, вникать во что-то другое. Различные размышления других богословов. Написано очень много книг, книжные магазины, книжные полки прогибаются под различного рода литературой. Но Господь хочет, чтобы мы слушали только Его Слово. Недавно пришлось разговаривать с одной женщиной, и знаете, она там в таком восторге рассказывает, знаешь, прочитала недавно вот книгу, и там вот один человек был при клинической смерти, и вот он переживал, попал на небо, и вот он там все так описывает, в общем, восторгу нет предела, и я говорю, да, а вот интересно, а вот апостол Павел, и тут она меня прерывает, да, он говорит, она говорит, и с апостолом Павлом он тоже разговаривал. Но я говорю, а вот апостол Павел почему-то видел и говорит, невозможно описать, невозможно, не поддается описанию тому, что он видел. Знаете, ну ее как-то восторг сразу так погас. Сегодня очень много литературы, которая, казалось бы, раскрывает нам невидимые горизонты и даже раскрывает нам то, что в Библии ничего об этом не говорится. Дорогие братья и сестры, давайте подходить к Слову Божьему как к самому лучшему источнику. Написано, что оно острее меча обоюдоострого. И только Слово Божие может нам раскрыть нашу сущность, только Слово Божие нам может показать наше намерение, наше мышление, то, к чему мы стремимся. Ведь согласитесь, если кому-либо из нас пришлось бы сделать операцию, да, или разрез там, и, допустим, хирург говорит медсестре: «Сестра, принесите мне какой-нибудь скальпель там, неважно, старый, тупой, сделаем как-нибудь ему разрез там, сделаем то, что нужно». Мы бы возмутились, мы бы сказали: «Доктор, ну что это такое, у вас что, нового скальпеля нету? Делайте так, как положено». Дорогие друзья, Господь хочет, чтобы мы в своей жизни делали так, как положено. Чтобы Слово Божие, оно было всегда во главе. Чтобы в первую очередь мы обращались к истинному, чистому Слову Господню. Не каким-то размышлениям, не каким-то там книгам, знаете, но Слово Божие и Дух Святой – самые лучшие направляющие в нашей жизни к вечности. А еще что мы здесь видим у Авраама – это смирение. Смирение, которое так сегодня необходимо всем людям. Смирение, о котором так мало сегодня говорится, не только в этом мире, но даже в церквах. Сегодня говорится очень много о гордости, сегодня много очень говорится о том, что нужно добиваться всей цели любыми путями, но как мало говорится о смирении. Но когда мы читаем послание филиппийцам, 2 глава, 8 стих, мы читаем, что Господь Иисус Христос смирил Себя. Смирил Себя до смерти и смерти крестной. Это величайшая сила смирения. Господь хочет, чтобы оно у нас было. Если не смиряться нам, то кому же смиряться в этом мире? Только не этому миру, который наполнен гордостью, удовлетворением своим похотям. Дорогие друзья, пусть Господь нас благословит, чтобы у нас было вот это смирение, которого так не хватает людям. Что интересно, сказал Господь Аврааму: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я ухожу тебе». Кажется, Господь специально как бы делает акцент на этом факте, что Авраам, тебе нужно оставить то, что твое. Земля твоя, родство твое, дом отца твоего. То, что было некогда так дорого, так мило твоему сердцу, Авраам, ты должен оставить и пойти туда, куда я укажу тебе. И кажется, дорогие друзья, знаете нам, что, ну что ж тут такого, оставить? Ну вот, допустим, мы многие, да, оставили много, переехали сюда, кто-то родился здесь уже, детки, да, ну оставили. Но проблема была в том, что Авраам не знал, куда ведет его Господь Иисус Христос, и он должен был оставить. Все мы сюда ехали, мы знали, кто нас ждет здесь, да? У кого-то были родственники, у кого-то еще друзья, знакомые и так далее. И нам было как-то легко, есть на кого опереться, есть кому довериться, в трудную минуту поддержат. У Авраама не было там никого. И вот это послушание вменилось ему в праведность. Авраам отказался от того, что было его. Когда мы читаем книгу «Деяния», давайте вместе прочитаем. Деяния апостолов, 26 глава, 26 по 28 стих. Все мы знаем это место. Апостол Павел проповедует перед царем Агриппой, перед тем, как его отправили в Рим. И была долгая дискуссия, и царь Агриппа его слушал, и царица там была. И такие слова апостол Павел говорит после того, как все рассказал: «Ибо знает об этом царь, пред которым и говорю смело. Я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из этого скрыто, ибо это не в углу происходило. Веришь ли, царь Агриппа, пророкам? Знаю, что веришь». А Агриппа сказал Павлу: «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». Дорогие друзья, мы считаем здесь вообще потрясающее событие. Царь Агриппа, один из ставленников Римской империи на тот момент, он пришел на этот суд, чтобы послушать Павла по приглашению Феста. И такие слова. Апостол Павел говорит ему такую характеристику: «Знает об этом царь, пред которым и говорю смело». Дальше мы читаем: «Веришь ли, царь Агриппа, пророкам? Знаю, что веришь». Это человек, который пришел на этот суд, он, наверное, нисколько не задумывался о том, что будет такой исход у этого дела, что Павел настолько убедит его, что он немножко не станет верующим. И вот этот шаг. Человек, который знал об этих событиях, что происходило, ведь это не в углу происходило, другими словами, это было открыто, об этом говорили, об этом доносили ему его иные слуги, его иные начальники. И более того, этот человек верил всем чудесам, всему, что было при Иисусе Христе, что творилось. Он видел это своими глазами, он видел, как менялось общество, он видел, что происходило в израильском народе, среди иудеев, какое разделение это учение произвело. Дорогие друзья, он верил, но один небольшой шаг, как сам говорит царь Агриппа, ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином. Дорогие друзья, можно много-много знать об Иисусе Христе. Более того, можно верить, что в то, что был Иисус Христос, в тот факт, что Он делал много чудес, в тот факт, что жизнь меняется. Но вот один шаг. Немного не убеждаешь меня сделаться христианином. И, друзья, дорогие, как часто у нас этого не хватает, знаете, мы можем знать очень много о Христе. Более того, мы можем верить, но сделаться, показать это на деле, показать это в нашей жизни, дорогие друзья, часто мы этого не делаем. Часто мы чем-то дорожим. Царь Агриппа, я думаю, когда мы читаем выше в этой же главе, как он пришел на этот суд? Он пришел с великой пышностью. Я думаю, там были начальники, генералы, все, кто был на тот момент высоких званий, чинов. Он пришел со своей женой, и, возможно, в его сердце начал работать Дух Святой. Возможно, Дух Святой его касался, но, к сожалению, царь Агриппа не сделал вот этого шага. Совсем немножко. Оставить все вот эти погоны, регалии, все вот это положение и сделаться подобным Павлу. Павел говорит, молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все слушающие меня сегодня сделались такими, как я, кроме этих уз. Друзья дорогие, кто-то скажет, это был языческий царь, он не знал настоящего Бога. Это его проблема, это может быть его упущение. Но что интересно, когда мы читаем Евангелие от Матфея, когда мы читаем эту историю Луки, давайте мы вместе прочитаем Евангелие от Луки, 18 глава, 22 стих. К нашему Господу Иисусу Христу приходит молодой человек, и он задает ему такой вопрос. 18 глава, 18 стих. «И спросил его некто из начальствующих, учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И мы знаем, дальше происходит диалог. Господь ему говорит, что ему нужно сделать. И в конце концов такие слова, 22 стих. «Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, следуй за мною». Друзья дорогие, жизнь этого человека была примерной. И жизнь этого человека была свидетельством тому, что он хотел наследовать жизнь вечную. И вот этот вопрос, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную, он задал, наверное, в порыве своей души, которая устала от того, что не находила удовлетворения себе. И он делает правильный шаг. Он приходит к Иисусу Христу, он спрашивает правильный вопрос, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную. Дорогие братья и сестры, он получает правильный ответ от Иисуса Христа, который говорит, еще одного не достает тебе. Не два, не три, совсем немножко, одного. Ты должен что-то оставить. Это было его богатство. Дорогие братья и сестры, Писание не раскрывает нам судьбу этого молодого человека. Оно не говорит нам, раскаялся он и последовал ли за Христом, или, может быть, так и пошел со своим богатством далеко от Бога. И я думаю, это не случайно. Не случайно Господь оставил вот этот случай, вот этот вопрос открытым. И этот вопрос звучит сегодня открытый для каждого из нас. Быть может быть, в нашей жизни, на пути к вечности, есть что-то, от чего мы должны отказаться. Может быть, есть что-то, это одно в нашей жизни, чего нам не достает. Вспоминая вот жизнь Авраама, да, вот его племянник Лот, когда мы читаем, Кажется, спаслась семья, да? Кажется, вышли, все. Единственное, что нужно, это смотреть туда, где спасение, и не оборачиваться. И мы помним эту историю. Жена Лота совсем немного оглянулась, и все. Дорогие друзья, она не достигла вот того города спасения. Братья и сестры, Господь хочет, чтобы мы проверяли себя. Быть может быть, у кого-то недостает, совсем маленькое, но это маленькое может послужить, как подобно этому богатому юноше, препятствием к наследованию жизни вечной. И последний пример – это царь Давид, который, знаете, был очень посвящен Богу, любил Бога и его на жизнь. Казалось, вот когда он убегал от Саула, да, все мы знаем эту историю, Саул его преследует, и его слуги царя Давида говорили ему: «Посмотри, Давид, вот этот удобный момент, вот этот случай, когда ты можешь стать в одно мгновение царем Израиля. Один удар, и все, Саула не будет. Все царство перейдет к тебе, народ уже за тебя, большая часть народа хочет служить тебе. Всего ничего. Давид, подними меч и опусти. Если у тебя не хватает, может быть, смелости или такого желания, мы можем за тебя это сделать». И знаете, вот такая дилемма. И знаете, друзья, Давид делает правильный выбор. Давид говорит: «Нет, не подниму руки своей на помазанника Божия». И когда мы читаем вот книгу «Царь», знаете, нам кажется, что так легко это Давид все делает, или другие там случаи. Кажется: «Давид, жизнь твоя такая легкая, ты делаешь правильный выбор, ну и кажется, ему не стоит этого труда». Но знаете, дорогие друзья, книга «Псалтырь» нам открывает его переживания. Книга «Псалтырь», там описание этих случаев, когда он был в той или иной ситуации, и какой вопль к Богу. Наверное, он когда садился писать эти псалмы, в нем снова и снова происходили вот эти события, происходили вот эти переживания, это духовная борьба, когда нужно было сделать выбор. И выбор нет не в земную сторону, но выбор в сторону Бога. Повеление Божие Давид чтил и понимал. Друзья, дорогие, часто в нашей жизни происходит вот такая же борьба. Борьба выбора между земным и вечным. Господь хочет, чтобы мы выбирали вечность. Да, может быть, мы не будем так успешны, как этот мир. Да, может быть, мы не добьемся этих целей. Но, дорогие друзья, самое главное, мы будем уверены в вечности с Богом. И наш Господь Иисус Христос оставил нам самый лучший пример. Все мы помним это случай, когда Господь был возведен духом для искушения от дьявола. И знаете, я думаю, сатана в тот момент бросил самые свои сильные силы, использовал свое самое сильное искушение, потому что он понимал, что перед ним не просто человек, созданный из праха, он понимал, что перед ним Сын Божий. И он понимал, что ему нужно использовать самое сильное свое оружие. И, дорогие братья и сестры, Господь устоял. Господь отразил все нападки лукавого Словом Божьим. И знаете, когда мы читаем это место Священного Писания, вот в этой битве, ну, можно сказать, в этом эпизоде, открывается одно слабое место лукавого, одно слабое место сатаны. Все, что он использовал, это было земным и временным. Посмотрите, он предлагает ему хлеб, он предлагает ему мгновение славы, он предлагает ему все земные царства, но все это прошло. И мы видим, как самая великая империя на то время, Римская империя, которая, казалось бы, ей не будет никогда конца, и она будет длиться вечно, от нее сейчас остались только одни жалкие останки и развалины. И сегодня только археологи, делая раскопки, могут где-то что-то найти, доказательство ее могущества. Дорогие друзья, лукавый понимал, что он временный. Лукавый понимал, что весь его арсенал оружия, всех его искушений, он очень и очень ограничен временем, но Господь вечен. У Господа вечность, и Господь хочет, чтобы мы также пребывали с Ним в вечности. Сейчас, знаете, как-то вот, я уже даже не помню, когда последний раз у нас это стихотворение звучало, но там в конце каждого четверостишья есть такие слова: «Другим позволено, тебе нельзя». Но смысл этого стихотворения заключается в том, что Другим позволено добиться славы, другим позволено добиться успеха, другим позволено наслаждаться этой жизнью, другим людям позволено делать то, что христианам не нужно и не вообще неприемлемо. Другим позволено что-то делать, но тебе нельзя. И когда, знаете, подходит вопрос к вечности, последнее четверостишье: «Господь призвал тебя для вечных дней. Иди, не падая и не скользя, войти туда, где больше нет скорбей. Тебе позволено, другим нельзя». Пусть Господь благословит нас, чтобы мы держались вечной жизни и вошли в эту радость с нашим Господом Иисусом Христом. Аминь.